Литературный квартал – это островок тишины и безмятежности в шумном и суетном мегаполисе. Трудно представить, что когда-то в нашем городе этого дивного уголка не было. Поговорить о том, как создавался литературный квартал, я пришла к Анжелине Ивановне Рязановой в музей «Литературная жизнь Урала XX века». Анжелина Ивановна, в средствах массовой информации говорилось о том, что 65 лет отмечает литературный квартал в этом году. Но 65 лет – это как-то кажется очень много, потому что литературный квартал, как мне, по моим ощущениям, возник не так давно, по крайней мере, на моей памяти. В детстве я его не помню, я здесь не гуляла. Вот откуда отсчитывается эта дата 65 лет? Почему такой большой срок у вас?
65 лет отсчитывается от момента открытия Литературного музея имени Мамина Сибиряка. 46-й год, 1 мая.
То есть тогда еще был только один музей, и ни о каком литературном квартале, собственно, еще никто и не мечтал. Но по факту получилось так, что с этого все началось, да?
О литературном квартале, может быть, и не мечтали, но концепция создания музея именно литературного и имени Мамина Сибиряка, она состояла в том, что задачу ставили изучать творчество писателей Урала. И они перечисляли даже имена Решетникова, Мамина Сибиряка, естественно, Решетникова, Колотовкина, Туркина, Заякину-Уральского, всех, которые жили у нас на Урале, и таким образом предполагался музей довольно широкого охвата, что ли, и научные сотрудники блистательно справились с этой задачей. Это благодаря самым первым сотрудникам, которые действительно начали собирать материалы творчества писателей Урала. Не только Мамина и не только Решетникова. Ну вот, в общем-то, сыграла большую роль. Правильно была поставлена задача. В 40-м году это решение состоялось. Даже был набран штат. Но, к сожалению, потом начинается война, и многое было отложено. Сам домик маминский, он был заселен тоже семьями. Ну, в эвакуации здесь много ведь было народу. Дальше предприятия работали и прочее, эвакуированное с Запада. И поэтому все-таки только после войны музей смог открыться. И первая экспозиция зафиксировано 46-м годом. Поэтому отсюда мы ведем отсчет с момента открытия музея литературного имени Мамина Сибиряка. И вот этот свой статус музей всегда поддерживал, несмотря на то, что был только единственный пока дом, мемориальный дом Мамина Сибиряка. Но здесь бывали постоянные выставки, посвященные разным датам, разным юбилярам, событиям каким-то. Так что потом была даже выделена комната, посвященная творчеству Павла Петровича Бажова.
Еще до того, как музей Бажова появился.
Да, конечно, еще до того, после смерти Павла Петровича, была уже комната, где была экспозиция, посвященная творчеству Бажова. Вот, ну, а дальше Бажов ведь имеет к этому отношение. Он был председателем ученого совета. В ученом совете был Константин Васильевич Боголюбов, а потом Иван Алексеевич Тергачев, который многие годы курировал этот музей и стоял во главе его всех научных концепций. Ну и все мы тут, которые пришли работать, были учениками его. Фонды росли, набиралось очень много интересных материалов, архивы пополнялись. А дальше, 60-е годы, когда был музейный бум такой, много пришло посетителей в музей, увеличились штаты. Ну и дальше стали уже думать вместе с Иваном Алексеевичем, он это поддерживал, о том, чтобы организовать другие музеи. И дальше Валентина Александровна Бажова, она написала дарственную после смерти Павла Петровича. Она сначала принимала гостей у себя, у нас иногда бывала в музее Маминском. Ну а потом она дом подарила городу Екатеринбургу. Это был 67-й год. Вот, в 67-м году она подарила этот дом городу. И дальше мы начали работу уже. Штат, во-первых, появился. И вот я возглавляла, значит, как раз работу в Бажовском доме, в Бажовском музее. Была первой заведующей, и мы его открыли. В 69-м году открыли к 90-летию со дня рождения Бажова для посетителей. А решение было в 67-м о создании музея Бажова. Ну, таким образом появился уже музей литературной минимальной Сибиряка, и плюс еще мемориальный музей, дом-музей Павла Петровича Бажова. Ну, а дальше музей в Сесерте. И поскольку вот этот квартал в городе, он очень интересный. Он связан с жизнью Мамина Сибиряка. Мамин здесь жил в трех домах практически. Один собственный дом, второй дом Алексеевой Марии Кимовны и третий небольшой дом, где он снимал квартиру, когда переехал сюда, перевез сюда семью после смерти отца. И были изыскания. Ну, вот Иван Алексеевич Тергачев, он был знатоком творчества Мамина Сибиряка, Федора Михайловича Решетникова. И предположительно, в общем-то, что дом «Пролетарская 6» связан с жизнью Федора Михайловича Решетникова, с его рождением. И вот таким образом 70-е, 80-е годы, они стали, в общем-то, решающими. И очень помогли нам, конечно, наши власти, администрация города Свердловска, управление культуры, областное управление культуры. Юрий Николаевич Тимофеев возглавлял в 70-е годы областное управление культуры. И как бы все вот вместе научные силы, музейные силы и административные обратились с просьбой о создании объединения, объединенный музей писателей Урала. Он был создан в 80-м году. Вот в 80-м году. Здесь было много интересных личностей, которые работали в музее. Это и предыдущие сотрудники. Ну, я пришла в 62-м году. Но я знаю тех, которые работали до того. Татьяна Николаевна Мыслина, например. Очень уважаемый человек, прекрасный исследователь. Работал здесь Николай Кочергин, тоже наш университетский преподаватель. Кстати, Лидия Михайловна Слобожанинова, которая сейчас у нас довольно уже взрослый человек, ей уже 80 лет, она тоже начинала работать в нашем музее. Ну и дальше Иван Алексеевич постоянно возглавлял ученый совет музея все годы после Бажова. И дальше были разработаны концепции, поскольку появился объединенный музей писателей Урала. Конечно, Милентьев помог. Он наш уралец был, был очень заинтересован в развитии культуры города. Из Нижнего Тагила Милентьев, это министр культуры тогда был. Очень интересный у нас... После Татьяны Николаевны Мыслиной была директор Инна Ивановна Куликова. Очень энергичная. Она пришла сюда из университета тоже. Очень энергичная, организатор замечательный. Такая личность харизмы, можно сказать, современная. При ней высоко поднялась посещаемость музея. Вы знаете, были времена такие потрясающие, когда очереди в маленький маминский домик стояли по выходным дням аж до почтам-то.
А чем это можно объяснить, что тогда такой всплеск был?
А это 60-е годы были. То есть всплеск по всей стране. И политика уже государства стала иная. Стали обращать внимание на музеи. Был такой Зиновий Крейн, Александр Зиновьевич Крейн. Был такой деятель, министерский деятель. Ему поручили создать музей Пушкина в Москве. Не было музея Пушкина. Ну, это был, конечно, такой толчок, что ли, к развитию всей музейной деятельности. В музей пришел художник, уже образность появилась и прочее. Ну, и наше объединение в 80-х годах, значит, создано.
А вы помните первую выставку вот в этом доме, где мы с вами сейчас находимся?
Помню. Как же не
помню. Вы же, наверное, этим больше всего занимались.
Да, я занималась этим. После Бажовского музея я потом возглавляла в объединении уже экспозиционный отдел. А потом, когда этот дом... Это Лидия Александровна, уже Худякова его достраивала, Инвана умерла у нас. Лидия Александровна, по-моему, в 84-м пришла. Ну, Худякова тоже личность известная в городе. Она пришла из обкома партии, где заведовала отделом культуры. В это время дома мы уже получили. Был дом уже Решетниковский, там жильцов отселили, и уже концепция экспозиции вырисовывалась. И дом Алексеевой, это Толмачева, 41. Тоже у нас уже был и маленький домик, это Пролетарская 16, где Мамин снимал квартиру для родных, когда приехал в Екатеринбург. Они были, отселены были жильцы, но пока еще ни музеев не было, ни экспозиций там не было пока. И вот Лидия, к сожалению, скоропостижно умерла у нас Инна Куликова, и великолепный был зам по науке, это Ирина Ивановна Степанова. Вот, она была хранителем сначала, ну, а потом при создании объединения стала заместителем по науке директора. Умница, выпускница нашего университета тоже. При ней были разработаны концепции музеев и Решетниковского, и Алексеевского дома тоже. Лидия Александровна Худькова со своими, пришла со своими идеями, со своей энергией и обширностью, что ли, таких дружеских отношений, связей во властных структурах.
Ну, без которых сложно было бы, конечно.
Конечно,
да и невозможно,
конечно.
Даже и время-то.
Да, и авторитет у него был большой. И она выходила к властям, в общем-то, очень просто. Имела доступ, так сказать. И началось строительство, очень бурное, конечно, особенно строительство театра. Дальше вот этот дом, Решетниковский музей. Дальше теперь у нас музей кукол и детской книги. Это, значит, 16-й дом, Толмачевский дом, это дом Алексеевой. И вырисовалось, что, в общем-то, получается целая улица. И тогда целый квартал стали создавать или восстанавливать ауру. Ауру старого квартала. И сносились здесь старые бараки всякие, бараки, сараюшки. И у нас получилось, что рядом с Решетниковским домом получилось большое пространство. Пространство, был снесен барак двухэтажный. И Лидия Александровна пошла опять же к властям, обратилась, что делать, давайте что-нибудь перенесем сюда. И вот этот дом, который, в котором мы сейчас с вами сидим, находимся, он стоял на улице Толмачева. Толмачева, 40. Дом памятник архитектуры, русский, провинциальный, деревянный, модерн. Дом с круглыми окнами, как его называл Михаил Сажаев. Он уже был как памятник архитектуры, стоял под охраной государства, и общество охраны памятника составило уже документацию на него, все, и он сгорел при реставрации. Он сгорел, и лицензии сказали, вот остался фундамент, вот хотите, документация вся есть, восстанавливайте, переносите, это допустимо. Вот таким образом здесь появилось это сооружение. Внешне восстановили все в том же самом виде, в котором он известен. Студенты-архитекторы, все обмеры были сделаны. И фотографии у нас есть, дореволюционные фотографии. И владельцев мы знаем, кто владел. Господин Иванов, присяжный поверенный. Он имел несколько домов в Екатеринбурге. Это где-то 904-905, вот в эти годы, в начале века он был построен архитектором Янковским. Иванов здесь очень так удобно, хорошо жил. Были камины в английском стиле, лепнина на потолках была. Дом красивый, удобный, весь этот декор великолепный. Мы его называем «Дом из Серебряного века». Но потом он продал своему другу Веселову, тоже присяжному поверенному. Но Веселов был человеком общественным таким, что он создал здесь семейное педагогическое общество. И даже они издавали свой журнал. И вот учителя, значит, собирались в этом доме и прочее. И так до революции. А потом его реквизировали, и здесь жил начальник Екатеринбургского народного образования. Ну, говорят, приходят к нам иногда люди, которые жили в этом доме, или вспоминают о 30-х годах, то говорят, что здесь были и музыкальные вечера, и поэзия звучала. То есть он нес какую-то высокую духовную культуру, однако. Ну вот, а потом после революции отобрали дом. Дальше начальник Екатеринбургского образования был тоже репрессирован. И здесь были коммуналки. И жители коммуналок тоже приходят к нам. Так что вот такая вот история этого дома. Но потом, когда стали мы его восстанавливать уже после пожара, здесь Лидия Александровна просила заводы помогать. Вот приборостроительный завод помогал, кооператоры какие-то. Ну, в общем, довели до ума все равно. Здесь предполагалось, вообще-то предполагалось здесь устроить какое-то заведение типа столовых ресторанов или пивной бар. Но поскольку он литературный парк, он появился в окружении вот домов писательских, то власть отдали его музею. И литературный квартал – это, в общем, название неофициальное. Вот так сложилось, что несколько литературных музеев назвали жители литературный квартал. И дальше, значит, в 93-м году мы его открыли для посетителей уже замечательной выставкой. Это блок «Серебряный век русской культуры».
А почему именно про блок? А блок ведь вроде не имеет отношения непосредственно к нам.
Почему? Да. Да потому что, во-первых, очень сложное было положение у музея Шахматова, Блоковского музея. У них экспозиция была... Экспозиции не было, там восстановительные работы какие-то велись. Но у нас, в общем-то, музейщиков связи свои. Музейщиков мы все друг друга знаем. И они очень страдали от того, что у них не могут ни денег заработать, ни экспозиции нет. И вот Ирина Ивановна с одного семинара, Степанова, приехала и сказала, вы знаете, вот у них есть возможность взять коллекцию и ее разместить. Ну, в конце концов, когда этот дом у нас появился... И чем его открывать, поскольку у нас еще не было ни выставки, подходящей для него, ни экспозиции, которая до сих пор, в общем-то, практически закончена и нет. Мы сейчас только вот открыли по 45-й год постоянную экспозицию. То были в основном выставки. И они могли нам эти материалы дать, ну, на несколько лет даже. Это Шахматовский музей Блока. У них экспозиция в литературном музее имени Блока, это Солнечногорске только, под Москвой. Ну вот мы привезли, съездили сами, привезли материалы и расположили здесь блистательную, замечательную экспозицию, которая стала знаковой какой-то. Она, во-первых, была очень органична в этом доме, дома Серебряного века, и экспозиции Серебряного века тоже, причем много было артефактов, что ли, подлинных, такие они нам дали. Здесь и вещи Блока были, ну и многих других вот интересных поэтов, писателей, и документы, рукописи, там, журналы того времени. А это было всеобщее увлечение Серебряным веком. И в городе у нас тоже она получила большой общественный резонанс. Здесь у нас проходили семинары всех кафедр философских, искусствоведческих. И как тут все вузы как бы объединились у нас. И УПИ, и университет, и консерватория, и пединститут, и прочее. И она пробыла у нас, мне кажется, года 2-3, что ли. То есть обычно выставки бывают меньше. Мы заключили с ними договор, отчисляли им какие-то деньги, но это было взаимное такое согласие и очень интересная работа. Вот этой выставкой открылся этот дом.
А вот кафе «Бродячая собака» не с тех времен осталось?
С тех времен, да. Была у нас выставка тоже очень интересная. «Через прошлое в будущее». Это посвящено 60-летию музея, где вот всю эту историю, о которой я вам рассказываю, представили на суд нашим посетителям. Ну, а сейчас мы ее сняли, эту выставку. Была у нас еще интересная тоже выставка Бажовская. Бажовская называлась «Сказы уральских гор». Она тоже была такая культурологическая, что ли, очень гармоничная. И участвовали впервые, наверное, многие музеи в создании этой экспозиции, в экспонировании. Тут и геологические музеи, и краеведческие музеи, и картинная галерея, музей изобразительных искусств, и Полевской музей, и прочее. И музей камня, конечно, Пилипенко. Так что выставка была роскошная. И принимала участие в работе Восьмая Петровна Никулина. И как раз ее книга «Камень, пещера, гора», она стала как бы... Академия наук еще принимала участие. Она стала как бы основой в нашей концепции, что ли. Вместе с Майей Никулиной мы ее обсуждали. И выставка завоевала, ну, самый лучший проект года. Это приз Гран-при городского нашего конкурса. Что в собаке происходит? Ну, во-первых, у нас есть материалы, интересные материалы, публикации портретов того времени, всех, кто собирался в этой бродячей собаке, ее история, дальше воспоминания. Здесь читаем стихи этих поэтов, и Мандельштам, и Ахматов. Вечера, да, поэтический вечер, да. Ну, и за столиками, естественно, и с антуражем, с чаем, с бутербродами, с колбасой, как было по описаниям известным. Ну, сейчас много же литературы. Вот. И с гимном «Бродячей собаки», и с разыгрыванием разных шарат и пантомим, со всеми вот этими розыгрышами, которые происходили в этом удивительном кафе, открытом в ночь 12-го года к столетию Отечественной войны.
Она же питерская была.
Да, питерская, да? Она.
Напомнить.
Да.
Угу.
Да, она была питерская, конечно.
Но туда так каждый день не придешь. То есть это вот...
Нет, это по заказу.
По заказу.
Это понимаешь? По заказу, угу. Конечно, это по заказу.
Вот я не знаю, слышат ли наши радиослушатели шумные детские голоса тут и прыжки, и бег под нашей дверью, где мы с вами сидим. Вот это что происходит? Детский праздник, это выпускной у вас? Получается?
Это детский праздник. Это 4-й класс из 37-й школы. Это окончание первой ступени, что ли, образования. Это 4-го класса. Они сегодня простились со своей первой учительницей со школы, а к нам пришли. Тоже на веселый праздник, тоже школьный праздник, как мы говорим, потому что школа в переводе с греческого – это досуг. Вот такую веселую досуговую школу они сегодня у нас пришли, мы с ними разыгрывали шарады, пантомимы, акростихи сочиняли и прочее, и рассказывали об образовании, о том, как обучали детей грамоте, как учили азбуке, и какие были указы Татищев, например, о том, чтобы непременно, чтобы лучшие мужики отправляли своих детей обучать хотя бы чтению, дабы подьячие их не обманывали. Это указ был Татищева, однако. Ну, рассказывали о том, что такое хрустальный пеликан, которого вручают учителю года, откуда это пошло, о том, что в лицеях, в царской школе, в лицеях пуговицы на мундирах у преподавателей были с изображением именно хрустального пеликана. Это символ самопожертвования, полной отдачи своим ученикам. Как гласит легенда, пеликан спас двоих детей, питая их своей кровью. Вот так вот.
А то есть у вас регулярно детские праздники по разным поводам?
По разному, да? Поводу. И от Серебряного века у нас осталось, Хармс остался. Все бегут, летят и скачут, например. Или Саша Черный детский остров тоже приглашаем на эти праздники. А сейчас у нас, мы дня два назад, ну или три даже, 20 числа, открыли первую часть постоянной экспозиции. Это «Литература Ждюрала, 20 век». Открываем ее очень интересно. На входе у нас встречают тексты. То есть наш посетитель сразу погружается как бы в литературную среду. Тексты писателей 20 века, 21-го, их размышления об этом веке и о том, какой предстоит 21-й. Мы выбрали тексты замечательные. И как бы сразу настраивает нашего посетителя на вот эту особую ауру музея, что ли. И начинается экспозиция с 1900 года и кончается пока только первый этап 1945 годом. Здесь у нас много интересных задумок. То есть, и вот основная железовязующая всех этих разделов – это писатель и власть. Вот она проходит по всей экспозиции. То есть, это и пирамида. Дальше это и кумиры, которые потом были снизвержены, что ли. Если увидите, там у нас Лев Толстой во главе, а потом мы знаем, что было. И Пушкина долой, и Толстого долой.
С парохода.
Да. Первая мировая война, дальше гражданская война, все это отражено в документах, материалах. Ну и, конечно, основное внимание – это наши писатели уральские, это и Каменский, это и те, кто бывали у нас, много уделено внимания этому. Это и Маяковский, и Есенин, и Катаев, и многие другие. И Пришвин, там целая галерея. В 20 веке, вы знаете, что вверх 30-е годы, когда все ездили по всей стране на великие стройки. Это и особая культура Урала, индустриальная культура, которую тоже наши художники образно передали. Такой есть образ такой экспозиции индустриального Урала. Вот. Ну, много здесь уже мы применяем современных технических средств. Мы можем здесь познакомиться и с Павлом Петровичем Бажовым, который идет по улицам нашего города. Мы можем увидеть его в кабинете, работающим за письменным столом, за машинкой. То есть вот такие фильмы, даже сделали фильмы, которые каждый может в этом сенсорном экране.
То есть включить и посмотреть.
Да, включить и посмотреть. Для себя, да. И большая часть материалов о каждом писателе помещается вот именно при помощи этих средств. Значит, там все портреты, на любую страницу зайти, что хочешь, посмотри. Хочешь Каменского, полистай его знаменитое «Танго с коровами», железобетонную поэму и прочее. Хочешь Катаева посмотреть, тоже можно увидеть и «Время вперед», и все прочее.
То есть это музей-музей, виртуальный музей в обычном музее?
Да, 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 практически, да. Вот, ну и заканчиваем войной. В войне мы отдаем дань, конечно, и документам того времени, подлинные фотографии нашего города того времени, митинги на Верхосветском заводе, митинги на площади просто слушают репродуктор, это известная фотография жителей 22 июня 41 года. Ну и писатели на фронте, те, которые погибли, мы их отдельно дали. Это Савчук, Знадворов, Иван Панов, Шмаков. 5 человек погибших. И новый у нас Балин. Балин с очень трудной судьбой. Репрессированных даем. Репрессированных в 30-е годы. Но он был репрессирован, потом освобожден, Балин. Известный писатель, поэт. Ну, а в войну он был на фронте. И документы, в общем-то, добыли только не так давно. Служил в гужевой роте. Ну, потом оказался в списках расстрелянных. Что случилось, почему, то есть до сего неизвестно, доселе неизвестно, но он был просто расстрелян нашими же. Может, приотстал обоз, может, еще что, как предатель, короче говоря. Вот такие вот трагические, что ли, тоже страницы возникают уже в наших экспозициях. Ну, а дальше рассказываем о том, как жил тыл, что здесь был создан литературный центр во главе с Караваевой и Павлом Петровичем Бажовым, что писательская организация увеличилась с 15 до 70, о том, что сборник «Говорит Урал» 42-го года, один из самых, что ли, таких больших сборников, вышедших в нашей стране в то трагическое время. Рассказываем документами и о жизни писательской организации. Действительно, видим отчеты писателей за каждый месяц практически, кто что опубликовал, кто что написал. Дальше, как работают секции. Секции работали и секции поэзии, и секции прозы и прочее. Ну и другого плана разные заявления, бытовые комиссии, о том, как очень тэжело жилось писателям эвакуированным, и Бажов всем занимался, вместе с Караваевой добывали и жилье, и карточки, одежду и прочее. И о субботниках говорим. Есть постановление резолюции собрания писательского 42-го года, где говорится о том, что писатели должны не только пером помогать и оружием, но и своими руками, физической силой, то есть расчищать дороги, возить дрова из леса в город, перевозить, разбирать овощи в овощехранилищах и прочее. И вот фотографии того времени одного из субботников у нас есть. Интересное эссе, написанное, шутливое эссе об этом событии. В общем, вот жизнь писательской организации. И, конечно, издание произведений. Это в основном самый популярный жанр, конечно, очерки. Это рассказы. Ну, публиковались и фронтовики, и, конечно, в тылу писатели тоже работали. Здесь у нас был Аркадий Коц, русский текст «Интернационала», он перевел, известен как переводчик русского текста «Интернационала». Два его сына были на фронте, он жил в эвакуации, здесь публиковался в многих наших изданиях. «Неутомимая Мариетта» написала здесь «Урал в обороне». Ольга Форш работала над романом «Михайловский замок», заканчивала трилогию. Юрий Верховский выпустил здесь сборник стихов. У нас даже есть его книжечка, так будет, это с его автографом. И коптилку принесли наши большие друзья, это семья Карповых, Фроловых, при этой коптилке Верховский работал. Им удалось сохранить, и она украшает, что ли, нашу экспозицию, такие вот артефакты.
Но это же петербургский поэт, да?
Да.
Он скорее,
да,
такого серебряного века. Вот,
да, он серебряный. Да,
романтик.
Вот знаете, как, да, 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 да. Последний символист, так сказать. Ну, здесь у нас, конечно, жизнь культурная, она не умолкала. Многие театры были эвакуированы. МХАТ, например, театр Советской Армии. Эрмитаж 1 700 000, по-моему, экземпляров своей коллекции хранил здесь, у нас, на Урале. И потом, наверное, знаете, что в благодарность за это свердловчанам в картинную галерею был подарен большой комплекс картин. Поэтому у нас картинная галерея очень популярна, интересна, особенно авангардом. Так что показываем и фронтовиков, которые воевали на разных фронтах. Вот Стариков, Виктор Стариков, был послан за линию фронта к партизанам. Это Волховский фронт под Ленинградом. Он вместе с ними совершал и боевые действия, участвовал во всех сражениях. И мы видим его переписку с Клавдией Васильевной Рождественской. Это известный редактор художественного издательства и известный человек в организации, что ли, литературного процесса на Урале, в создании детской литературы и прочее. Ну и, конечно, танковый знаменитый корпус, в котором сражались многие наши писатели, будущие писатели, например, Очеретин. Много документов по Очеретину. Он тогда еще просто писал стихи, ну а потом уже стал известным писателем. Интересные, как всегда, интересные его документы, плакат, на котором он написал письмо маме, что он похож на этого солдата, известный плакат «Дойдем до Берлина», и этот же, такой же плакат «Дошли до Берлина». Личные вещи какие-то наших писателей, ну, такие вот интересные, конечно, как простреленные погоны Новоселова. Он получил в результате тяжелое ранение. Дальше портсигар Климентия Федоровича Борисова или Ивана Алексеевича Дергачева, тоже портсигар, сделанный из дюраля самолета, немецкого самолета. Ну, типа алюминия, что ли, не знаю. Вот тоже этот портсигарчик лежит у нас. Ну и, конечно, переписка, письма их с фронта. Переписка с детьми у Исетского, например. А Дергачев пишет свое письмо дочке, Леночке, старшей дочери. Интересно то, что все они были очень молоды, наши писатели, будущие писатели, ну, такие как Надич, например, такие как Шустов, совсем мальчишки, и тот же Новоселов и прочее. И писали они в основном письма матерям. Вот масса писем Петропавловского, Кадачикова, дальше того же самого Черетина, обращены к матерям. Они очень трогательны, эти письма. Переписка дает ощущение, что ли, в живой связи с тем временем и с этими людьми. Конечно, даем их публикации, тех, кто был писателями, журналистами. Но а те, которые еще только воевали, то их лейтенантская проза, она появится потом, как у Трофимова, например. Артиллерист такой боевой, его бинокль тут лежит, его схема ориентиров, тетрадка его целей. И потом он пишет повесть о лейтенанте Пятницком. Ну и, конечно, опять же, и в тыл возвращаемся в этой экспозиции. Возвращаемся к произведениям для детей, таким как, например, Ольга Маркова написала о ремесленниках книжку «Разрешите войти», и Ликстана «Малышок», тут вот о детях войны.
Вот такая помню,
да, знаете, да, интересная такая тема. Ну и очень хорошая подборка книг, изданных во время войны, и «Бажовских сказов», и «Раскладушки Вождаева» детские, и того же самого Бажова «Сказ «Тараканье мыло», ребятишки его раскрашивали цветными карандашами, приходили в редакцию, ну а потом они, значит, получали за это даже карточки, по-моему. Впервые мы показываем стенную газету, вот «Бажовка» она называется, 43-го года и 44-го года. Это к знаковым датам Бажова, к награждению орденом Ленина, к юбилею, или к лауреатству Сталинской премии, его переписка с бойцами, с воинами, обращение к воинам. Ну, они, в общем-то, очень притягательные, интересные документы. Ну, и вот подборка детских книжек, она привлекает наших маленьких посетителей, а там мы посадили для них замечательную игрушку, Мишку, которому 104 года. Вот.
Это чей такой, откуда?
Этот Мишка, он у нас француз. Из Франции. Он был подарен одной маленькой девочке во Франции, а потом путешествовал. Вот, потом передавался из поколения в поколение. И в конце концов из Москвы во время эвакуации он приехал к нам. И потом уже...
Так и остался.
Да, владелица этой игрушки подарила музею. Сейчас вот он сидит на нашей экспозиции, так с такими удивленными глазами, смотрит на все происходящее. Ну и, конечно, заканчиваем победой. И здесь тоже очень любопытные материалы. Вот целый цикл рассказа о Тарбееве с очень интересной судьбой. Тарбеев, его фамилия вообще Рязанов, это он из семьи Рязановых, но взял фамилию матери. Известный поэт, прошел всю войну. Его вещмешок, с которым он прошел войну, у нас экспонируется. Еще экспонируется солдатский медальон и вкладочка из этого медальона тоже. Впервые, в общем-то, мы встречаем вот этот вот такой артефакт, который, ну, не так часто сохранялся, что ли. Ну, отдаем дань, безусловно, фронтовикам, показываем все их книги погибшим, которые вышли уже после их гибели. Ну и дальше дневник Константина Васильевича Боголюбова о дне Победы, от 9 мая 1945 года. Любопытное письмо, интересное. Ольге Ивановне Марковой поздравительное такое письмо она пишет Клавдии Васильевне Рождественской. Вот у нас недавно была ночь в музее, где мы впервые открыли эту экспозицию, и меня поразило, что ко мне где-то часа в 3 или в 4 утра обращаются посетители. Она молодая.
Кстати, много было посетителей?
Очень много. Шел поток, поток буквально. Ну, у нас побывало, по нашему счету, 600 человек. Это много. Мы водили экскурсии беспрестанно. И вот обращаются ко мне с просьбой, чье это письмо? Думаю, в это время люди читают письма. У нас там не было этикеточки. Я им рассказала, что это за письмо. Говорят, очень интересное. Благодарили за документы, за материалы. Вот кончаем 45-м годом. «Голос Левитана» возвещает о победе. У нас записаны есть и речь Сталина, речь Молотова. Конечно, у нас очень маленькая экспозиционная площадь. Может, что-то перегружено разными материалами. Но, тем не менее, мы пытались вот донести до наших жителей, что ли, посетителей наших, вот то время, оно трагическое, патриотическое, очень-очень трудное, но очень высокое. Вот высокое, духовно высокое. Когда было сплочение власти и народа. Вот цель была единая – защитить Отечество и победить эту коричневую чуму. Вот это удалось. Во все эти моменты народ сплачивается, и высокий патриотический дух помогает победить все на свете. Ну, конечно, к юбилею у нас было много подарков. У нас прекрасный зал, такой с круглыми окнами, как его называл Сажаев, да, окна не круглые, они, скорее всего, с кокошниками. Очень хорошие окна из серебряного века. В этом зале прекрасная акустика у нас. Сейчас там висит выставка иллюстраций Евгения Ивановича Стерлигова и Евгения Ивановича Пинаева. Иллюстрации к произведениям Крапивина. Это дар, их дар нам, нашему музею. Мы, конечно, счастливы и очень благодарим их за такой бесценный подарок. И нам очень хочется, чтобы наши жители, гости побывали у нас в музее. Прошла конференция недавно совсем. Она называлась «Литературный музей в современном мире», где у нас были гости из Москвы, из Уфы, и даже она была международной, из Словакии, из Чехии приезжали к нам гости, из Красноярска, Саратова, Сарапула и прочее. Ну и еще притягательное в этой нашей новой экспозиции, это у нас появился виртуальный зал. Зал с особой программой. Сейчас там космическая программа, наши писатели-фантасты, ну и много еще других программ будет, с которыми мы знакомим наших посетителей по определенным сеансам, по записям. В этом космическом корабле можно побывать и узнать много интересного.
Ну, то есть сейчас вот школьные каникулы грядут, да. И, наверное, вот родители с детьми могли бы...
Могли бы. Там, я не знаю, техника самая современная, там 4D, по-моему, не 5D, все-таки 4D. Это произвело большое впечатление на всех наших посетителей в ночь музея.
Анжелина Ивановна, спасибо вам за рассказ о Объединенном музее писателей Урала, о вашем музее вы более подробно рассказали, чтобы слушатели знали. И мы вас поздравляем со славным этим юбилеем, который только что отмечался. И вот что бы вам хотелось пожелать? Я увидела, у вас на сайте есть такой раздел «Миссия музея писателей Урала», и мне здесь очень понравился один пункт среди таких достаточно... привычных уже, наверное, для нас пунктов, которые напрашиваются. Сохранить и пропагандировать художественно-литературное наследие писателей Урала, помогать осмыслить и оценить прошлое ради настоящего и будущего, способствовать духовному развитию общества. Тут есть один пункт, который мне понравился больше всего – вносить радость в жизнь людей. И я вот вам хочу пожелать от всех наших радиослушателей, от себя, чтобы вот всегда... всегда вы вносили радость в жизнь людей, чтобы вот сворачивая на эту вашу тихую улочку из нашего шумного, пыльного, суетного города, мы чувствовали вот эту радость, тишину, покой и уют в ваших чудесных старинных домиках.
Спасибо вам большое. У нас действительно даже птицы другие здесь живут. И поют они другие песни.
У вас есть
песни.
Соловьи, по-моему, да?
Да, и соловьи есть. К нам очень любят приходить в этот дворик. Даже молодые приходят здесь регистрировать брак. Даже так. Ну и дети, конечно, постоянно наши друзья и посетители. Любят и дом сам. И писатели считают его своим домом. У нас постоянно проходят здесь литературные вечера и юбилейные вечера, особенно вечера памяти. И вот 9 июня у нас будет вечер, посвященный замечательному писателю Вадиму Кузьмичу Очеретину. Юбилейный вечер, который мы проводим вместе с его женой Идой Власьевной Очеретиной. Так что милости просим. И, конечно, большая программа у нас была с французскими писателями. Это целый цикл был вечеров, литературных вечеров и встреч с французскими писателями. И назывался этот цикл «Любить литературу». Недавно у нас была встреча с немецким писателем Джексоном. Очень интересный поэт. Великолепно прошел вечер. У меня еще афиша вот здесь вот лежит. Вот. Удивительно. Такой интеллектуал, что ли, поэт.
Причем чтение на русском и немецком.
Да, чтение на русском и немецком. Он сам блистательно
он
знает русский язык.
Еще, да?
Он еще и переводчик.
Он переводит русский,
да?
Поэт.
Переводит. Ахматову, Цветаеву переводил. Ну и очень хорошо у нас его читал Кравченко, замечательно, Игорь Кравченко читал, они вдвоем как бы на немецком, а Кравченко на русском, просто всех покорил.